Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях журналист «Эхо Москвы» Ксения Ларина. Ксюша, здравствуй.
Здравствуйте.
Профессор высшей школы экономики Иосиф Михайлович Зялашинский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Иосиф Михайлович. И писатель Игорь Яркевич. Игорь, приветствую вас.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – нужна ли нам свобода? Тема важная, особенно на радиостанции «Свобода». Вот мы попытаемся сегодня с нашими замечательными гостями определиться по поводу этой вечной и в то же время бесконечно своевременной, а иногда болезненно, а иногда просто трагически своевременной темы «Свобода». Что касается наших слушателей, то они могут к нам присоединиться, позвонив нам по бесплатному каналу, который так звучит, 8-800-222-12. Можно прислать нам сообщение на наш пейджер в Москве 961-43, в Санкт-Петербурге 7-40-49-40, абонент «Радио Свобода». И у нас появился телефон для смс-ок 8-903-743-2801. Еще раз это повторю, потому что это у нас только что появилось. 8-903-743-2801. Звоните, пишите, оставляйте свои сообщения, указывая свой город и свое имя. Итак, начинаем. Дело в том, что я прежде всего очень рад приветствовать Ксению Ларину, которую я много раз бывал и на видео, и на аудиопередачах. Я Ксению очень люблю, очень ценю. Ксения, это абсолютно честно, вот могу, говорю это открыто.
Я слушаю, молчу и слушаю.
Да, всем нашим замечательным телеслушателям. Вот, Ксения замечательный журналист. Очень много мы обсуждали самых разных вещей. Я пригласил вот на серьезную тему, потому что мне кажется, что вот свобода – это же свобода творчества, это свобода собственных мыслей, это свобода жизни своей, да, своей жизни, свободы и так далее. Мне кажется, что вот здесь ты и как журналист, и как свободный человек, и как женщина, наконец, потому что у нас
свободная
сегодня свободная женщина, ты нам поможешь. Ну, остальных гостей я уже поприветствовал. А начнем же мы вот с чего. Дело в том, что раздумывая над вот этим казуистическим термином Гегеля «свобода» – это осознанная необходимость, я пришел к выводу, что Гегель, в общем-то, прав, потому что что такое свобода? Это та самая необходимость, та осознанная необходимость, которая именно и нужна нам, вот эта необходимость. То есть не в том смысле глубоко философском, что свобода – это осознанная необходимость, это тем самым вообще и нет там свободы, а то нужна нам свобода, нужна. Осознали мы эту необходимость? Осознали. Значит, осознанная необходимость на сегодняшний день – это и есть свобода. Так что в этом плане мы, наверное, с Гегелем разобрались. А вот что касается энциклопедии русской души, то здесь много всяких есть сложностей. Потому что как только начинаешь говорить «свобода», появляется много очень добрых, хороших людей, которые говорят: «А свобода от чего?» От моральных обязательств, да, от традиции, наконец, от любви к родине и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И тем самым разговор начинается такой, как игра черными, то есть начинаешь сразу обороняться. Нет, чтобы сказать, нам нужна свобода для того-то, а вот от чего свобода? Поэтому я вот передо мной сидит Игорь. И Игорь Яркевич, хороший писатель, кстати говоря, скоро выпустит новую книгу. Как она называется, Игорь?
Она называется «В пожизненном заключении».
Ну вот, ну значит, про свободу. Нетрудно догадаться.
Она больше про пожизненное заключение. Ну, это так... первый русский роман про сексуального маньяка, серийного убийцу.
Значит,
вот извините.
А значит, тогда мы все-таки должны вернуться к теме свободы от чего? Да? Все-таки от маньячества должна быть свобода.
Да.
Так вот, писателю нужна ли свобода? И зачем?
Писателю, да, как человеку, нет.
Так, интересно.
Ну, вот как писателю мне нужна свобода, да, конечно, потому что вот мне нужно было написать про свое детство, про свое отрочество, свою юность. Я написал, как я, как меня, там, как я обосрался, как
это
я занимался анонизмом.
Это мы уже знаем, нет, это уже классика. Я думаю, что даже слушатели удивятся, что вы это повторяете. Давайте, говорите.
Дальше мне нужна была свобода написать про вставшего из гроба Чехова. Я написал «Ум, секс, литературу». Да. Дальше вот третий роман. В мозгу заиграла какая-то дьявольская музыка. Это вообще только музыка, это роман. Ну, какое я отношение имею, да, к сексуальным маньякам, к серийным убийствам, к всем всем кошмарам, которые там происходят.
Это будем разбираться не в этой аудитории. Ну, и не с этой, и не с
этой. А зачем мне как человеку свобода? Я не знаю, что мне с ней делать, как человеком. Мне кажется, в России ее никогда не было, нет и не будет. И на этом можно ставить точку. Вот нужна свобода в твоей практике. А свобода в России – это теория. Это вот Гегель, это, не знаю, там Маркс, Пушкин. Ну, Пушкина, конечно, больше люблю, чем Маркса или Гегеля. Это там, не знаю, детка с бабкой, которые не вытянули репку. И вот ощущение, что это репкой и была русская свобода. Плюс во всем еще виноваты вы. Ну, не совсем, правда, вы.
Это Ксения. Ксению,
ну, я не совсем хорошо. Вы, это Татьяна Ларина, которая написала. Я вам пишу, да, я вам пишу, чего же более. То есть свобода – это текст. За пределами текста свободы нет. И там ее искать не надо.
Нет, это что, это только в нашей любимой стране или вообще нет свободы для человека?
Я думаю, что, конечно,
это мозгу писателя так.
Нет, так думают некоторые писатели.
Ну, конечно, да. Это русская проблематика.
Русская проблематика.
Конечно.
То есть,
конечно.
Значит, вот раз энциклопедия русской души, то русская проблематика, и у нас свободы нет, свободу души.
Пошли домой.
Свободу надо душить, правильно? Свободу?
Нет, ее не
у
надо.
Души.
Нет, зачем? Просто я говорю, что вот мне нужна она как писателю, но за пределами литературы я не знаю, что с ней делать.
Понятно. Ладно, сейчас будем думать, что сделать со свободой за пределами литературы. Ксюш, нужна ли нам свобода?
Этот вопрос, конечно, как широко. За кого я отвечаю? За себя?
За себя. Нет, мы здесь каждый за себя.
Или за народ как-то хочется, так привычно.
Ну, за народ тоже хочется, конечно.
Да? Да. Мы как-то так привыкли, да. За народ все больше отвечать.
Нет,
да?
Вот за себя и за народ.
Конечно, мне нужна свобода. Мне она очень нужна. Я ее хотела всю свою сознательную жизнь, безусловно. Мало понимаю, что это такое, но хотела. Но теперь вот я стала на это задумываться, что вот мне моя свобода нужна, а вот твоя свобода мне нужна. Я спрашиваю.
Да, я понимаю. Да? Но, кстати говоря, это очень серьезный вопрос, потому что одно дело моя свобода, а уже твоя свобода может меня несколько смущать.
Правда? У нас, в принципе, все о свободе любят говорить очень демократично и красиво. Но когда дело доходит до дела, у меня вот есть рояль в кустах.
Да, давай.
И сегодня была передача, которая называлась, извини за выражение, «Кому нужна свобода по-русски?».
Ну, вот видите, видимо, эта тема стала крайне актуальной.
Я принесла в студию к тебе подарок от твоего товарища Андрея Сергеевича Смирнова, да, замечательного нашего, да, кинорежиссера, да, который снял, да, снял замечательные фильмы «Белорусский вокзал», да, и «Осень», да, и, конечно, сыграл Бунина. Ну вот он еще и снял документальный сериал, который так и называется «Свобода по-русски. История российского парламентаризма». Это здесь два CD, которые я хочу тебе отдать, чтобы ты посмотрел на досуге. Спасибо. Это вот тебе передаю по просьбе Андрея Сергеевича.
Я смотрю, а Шевчук?
Шевчук главный... там рассказывает, да? Он за кадром. Дело в том, что этот фильм был заказан Андрею Сергеевичу Смирнову в честь столетия Государственной Думы. Когда он это сделал, ни один телеканал не захотел брать это кино в показ. Ни один телеканал. Вот прошли уже годы. Когда было столетие Думы? Полтора или два года назад. Да?
Шестом они,
уже сейчас, после... говорит Смирнов, уже есть новый повод. Уже есть там какой-то там юбилей разгона Второй Думы. Вот сейчас бы показать. Нет, никто, ни один руководитель, ни Первого, ни Россия, ни ТВЦ, ни НТВ. У каждого своя точка зрения на это кино. Кому-то не нравится фамилия режиссера, кому-то... А кому-то, в принципе, не нужна эта свобода по-русски.
Кому-то не нравится эта тема. И вообще...
Тема нет, не нужна.
И у каждого есть свое представление.
Она опасная.
Ты вот замечательно стала говорить о том, что моя свобода — это моя свобода, а твоя свобода — это, может быть, мое рабство. И поэтому... А, кстати говоря, вот даже в семейных отношениях нам мужчина говорит: я свободен, а потом: жена тоже твоя свободна? Нет, уже начинаются какие-то сложности.
Эти вещи, мне кажется, в семейной жизни вообще это неприменимо, этот термин.
Неприменимо этот термин.
Это абсолютная зависимость, добровольная. Уж кто-кто, уж Виктор Ерофеев должен знать, что брак — это добровольное рабство.
Я вообще считаю, что как раз семья – это единственная настоящая коммунистическая ячейка. Вот есть там, там, наверное, есть, как это у нас называлось, свобода такая, не просто, демократический централизм. Вот что такое. Мы продолжим после рекламной паузы.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин.
На минувшей неделе... В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» московской студии автора и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях журналист «Эхо Москвы» Ксения Ларина, профессор Высшей школы экономики Иосиф Михайлович Зелашинский и писатель Игорь Иркевич. Тема нашей передачи, если кто еще не понял, нужна ли нам свобода. У нас засилие последние недели, засилие Александров, которые нам звонят. Вот у нас сегодня два Александра. А в прошлой передаче, ну, просто одни Александры. Причем есть Александры, которые у нас, я так догадываюсь, звонят из передачи в передачу. Это наши старые такие добрые
Александры,
радиослушатели. Мы начнем с московского Александра. Александр, здравствуйте из Москвы.
Алло, здравствуйте.
Да. Как у вас со свободой?
Ну вот я лично считаю, что со свободой, по-моему, все ясно. Должна быть свобода работать на благо своей страны, на ее укрепление, обогащение и прославление. А что касается свободы гадить своей стране, грабить ее и разрушать, как было при Горбачеве и Ельцине, вот такой свободы допускать нельзя.
А как,
это мои Александры, ты все
перепутал. Это из твоих передач. Александр, а можно вас спросить, когда было самое свободное время в России, на ваш взгляд? Не, Александр, вот у нас человек без имени, но, а может быть имя, потому что смс-ка, я с этой смс-кой еще работать не так научился.
Там остается другими. Телефон, да, когда смс отправляют.
Да, правильно, есть телефон. Да. Но свои 21 год. Угу. А вот интересно, а в свой 21 год, пойди скажи, интересный вообще русский язык. Свой 21 год, переехав 8 лет назад в Россию из Армении, убедился, что ни здесь, ни там не будет свободы. Иосиф Михайлович, это тот же термин, как и наш писатель тут уже протягивал эту ползучую идею. Как вы-то считаете?
Давайте-ка мы вернемся к Гегелю.
Хорошо.
Перед той цитатой, которую вы недавно процитировали, там огромный кусок, где говорит, что свобода, на самом деле, это возможность выбора. Возможность выбора принять решение по собственному поводу без давления извне. Другое дело, что ты можешь осознать этот выбор, и понимать, почему ты именно это должен определять, ты можешь пойти поперек выбора, но ты и тогда прав. Так вот, давайте мы точно разговаривать. Свобода есть всегда, вопрос в том, какие решения ты принимаешь, и в каких сферах тебе разрешают принимать эти решения. Вот и все. В личной жизни кто принимает решения? Муж свободный, жена свободна или наоборот, или они вместе не свободны. Но проблема-то, когда всех волнует сейчас, это свобода политического решения. Да. Вот ведь о чем все пекутся. Значит, сегодня ситуация в России, на мой взгляд, выглядит следующим образом. Даны свободы в отчетливо определенных рамках. Ты можешь заниматься бизнесом маленьким, тебя не тронут. Да, ты можешь заниматься изданием любых книжек, о маньяках, о чем угодно. Тут некоторые сложности есть, но вам не будут мешать. А вот когда вы начнете заниматься политическим процессом, когда вы захотите, как там Гарри Каспаров и другие, сказать, не хочу этот режим, вам немедленно обрубают эти возможности. Вопрос, эти свободы кому нужны? Я могу сказать точно. Мы проводим исследование 10 лет. Примерно 20% россиян хотят иметь право управлять страной. Это люди, имеющие высшее образование, как правило, гуманитарное, они хотят, чтобы их мнение услышали. А их не слушают, они жутко возмущаются. Ну и плюс, конечно, проблема прав людей, которые по каким-то признакам считаются, ну, не коренными. Вот тут мы обрезали всем всякие права. Милиция на хвосте сидит, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Они тоже возмущены. Поэтому параллелограмм сил сейчас такой, примерно 60% россиян абсолютно удовлетворены всеми свободами. Им все хватает.
20%... 60% да, только? Кстати. Это что-то
мало.
20% немножко тесно в плечах кое-где. и 20% негодуют по всем азимутам одновременно.
Негодуют, считая, что у нас нет свободы.
Да, у них нет свободы.
У них нет свободы.
У них отняли свободу, передали кому-то. Передали олигархам, передали этим, передали правительству. Вот, вот первый Александр знает, что у него свободу отняли, работать на благо Родины, передали тем, кто работает на чужое благо.
Иосиф Николаевич, ну вот посмотрите, раньше у нас вообще не было свободы, если исходить демократического представления о свободном. Ну, например, где-нибудь в 79-м году. Не было таких свобод, да? Сейчас у нас появились ограниченные свободы. То, что вы перечислили, очень напоминает свободу при Лукашенко. Ну, в общем,
да,
действительно,
да. Мелкий бизнес. Минске, да. Да.
Это да. Но некоторые наши руководители, наверное, подсознательно думают, что надо дозреть до свободы. А пока и такие свободы уже лучше, чем никакие. То есть,
руководители дозрели уже?
Ну вот руководители всегда считают, что они дозрели. Вот они самые зрелые, а все остальные недозрелые. Поэтому они знают, как руководить этим парником. Как руководить этой или оранжереей, или зоопарком.
Можно тут же процитирую Хрущева.
И чем удобрять.
Хрущев, когда был в зените своей славы, его кто-то спросил, а когда в России будет демократия, тогда тоже эти вопросы задавали. Сказал, вы знаете, вот когда мама дает ребенку поесть, она не дает ему нож, пока он не научится. Я тогда был еще относительно молодой, я пытался понять, как можно научиться, не пользуясь ножом.
Да.
Вот все наше руководство, все свои годы пытается научить нас пользоваться свободой без ножа. А свободы без ножа не бывает.
А вот у нас господин Каримов пишет, отвечаю, то есть отвечает на мой вопрос. Самая большая свобода в России была при Брежневе. Вот, Ксюш, вот так.
Есть, а в чем она выражалась?
Но это насчет этого господин Каримов не пишет.
Сейчас,
но...
кстати, идет вот фильм по российскому каналу про Шаламова, «Завещание Ленина». И в первой серии действие происходило как раз в 79-м году, про который вспоминает товарищ Каримов. И там Владимир Конкин играет... Ты не видел этот фильм?
Нет.
Владимир Конкин играет одного из руководителей Союза писателей. Он как раз рассуждает там об альманахе «Метрополь», хорошо известном Виктору Ерофееву, и спрашивает его героиня, ну а как же вы теперь разобрались с «Метрополем», что теперь будет? Он говорит, а что, Ерофеева и Попова мы исключили, а Вася сам захотел уехать.
Да. Как просто.
Вот тебе и свобода.
Вот тебе и свобода.
И всем хорошо.
Давайте послушаем другого Александра. Я подозреваю, что это наш вечный слушатель. В хорошем смысле, Александр, да? Я угадал?
Да, да, Виктор, да. Угадали.
Как у вас со свободой, Александр? Значит, у вас лично.
Да, значит, я все-таки хотел дефиницию обозначить.
Давайте.
Есть свобода выбора по Гегелю, а есть свобода следования. Это другая степень свободы, где, которая ближе России. Вот когда говорят свобода выбора, это свобода выбора с возможностью ошибаться. А свобода следования, это восточная практика, где есть учитель, есть гуру, который тебя ведет. И ты следуешь свободно, радостно по оптимальному пути, по оптимальной траектории. Это первое. Вот над этим нужно подумать. И второе, то, что мне очень понравилось, Александр Иванов, такой философ, главный редактор «Адморгином», сказал, что не надо путать маркетологию с онтологией, потому что что такое свобода сейчас? Это когда есть 100 сортов водки, а самого понятия водки онтологического уже нет. Вот эта вот свобода все убивает. Именно свобода выбора, когда ты тратишь безумное время на выбор между одним и другим, не выбирая сущностные вещи.
Понятно. Александр, спасибо.
Отлично.
Спасибо каждый раз. Вот видишь, какие у нас слушатели замечательные.
Молодцы.
Просто даже Ксения загрустила немножко.
И
у нас
знаешь,
что
другая...
не Александров, то
у
тот подарок.
У меня другой вопрос родился, поскольку я слушала сейчас Александра и смотрела вот на противоположную стенку, на которой написано «Радио Свобода». Так себе, конечно, так с высоты птичьего полета сидят 4 человека в герметичном пространстве, без окон, без дверей, а на стене написано «Свобода». Понимаешь?
Мысль, тот человек, который сказал, что при Брежневе было больше всего свободы, он прав.
Конечно.
Потому что я застал уже самый конец
Брежневской. А в чем она выражалась,
Игорь? Ну, в том, что мне никто
ничего
не указывал, понимаете?
Я помню, вас же никто и не публиковал, если вы писали в то время.
Я тогда не писал.
А что вы делали?
Я учился в институте.
Я тоже училась в институте.
Ну, как он? Ксень, у меня на это несколько...
Нет, ну давайте разделять иронию и серьезно. Я думаю, что Игорь говорит все-таки с иронией, что было.
Нет, я говорю без иронии. В несколько, вот это
традиция. Тогда он сексуальный маньяк, точно.
Да, я говорю без иронии. Понимаете, мне казалось, что все плохо вообще вокруг. Ну, советская власть, дышать негде. А потом я прочитал «Архипелаг ГУЛАГ», и мне как-то стало, вы знаете, хорошо. Потому что я понял, что вот те маленькие возможности, которые дает советская власть... Можно читать любые книги, сам издат, да, можно слушать любую музыку, можно, в конце концов, выпить пиво, ну, много чего еще можно. И так ведь думал не я, так, потому что мы были последним советским поколением. В общем-то, да, так вот.
Это реально. Правда, да. Это правда.
И мы же генетически были устроены так, по крайней мере, мне советская власть немного мешала. И моим друзьям на тот момент, моей студенческой среде, потом я учился в чудовищном вузе, как раз посередине между Кремлем и КГБ.
Это какое?
Историко-архив. Угу. Что я там делал, я не знаю. Но вроде он мне тоже не мешал. Поэтому сейчас, мне кажется, будет достаточно жесткая ситуация лет на 20, пока не уйдет советский социум. Вот в котором генетически...
Вот те 60%, о
которых...
Подождите, ребята, он же воспроизводит.
Конечно.
Советский социум воспроизводит.
Воспроизводится
в поколениях, которые вообще не нюхали
этого. Матрица, да? Она сама себя воспроизводит.
Так дело в том, что вы, Игорь, противоречите сами себе. Потому что вы сказали, что свободы никогда не будет, а теперь через 20 лет на что-то
нормально. Конечно, через 20 лет.
Наталья нам звонит из Москвы. Наталья, слушаем ваше мнение о свободе.
Ну, на самом деле, вообще все это укладывается в одной фразе, вот очень хорошо сказал перед этим Александр, но как-то он от этого ушел.
Да.
Свобода – это наличие выбора, причем не взаимоисключающего, как у нас, альтернативного. Человек не свободен только в двух случаях. Это в случае рождения и смерти.
Хорошо, все. Наталья. Боже мой, какие у нас слушатели?
Видите, можно я спрошу?
Да,
все-таки хочу понять. А мне кажется, наши слушатели немножко путают тему разговора. Все-таки не что такое свобода.
А нужна ли нам свобода?
Да, это очень важный момент. Что такое свобода?
Если мы будем давать дефиниции.
А свобода ошибаться, свобода сомневаться, свобода выбирать. Нужно ли это людям?
И нужна ли именно нам свобода и сейчас? А может быть, нас действительно надо как-то окоротить и дать возможность нам опять вернуться к порядку для того, чтобы осознать свободу как необходимость.
Тогда все равно кто-то будет более свободен, чем ты. Это ведь правда. Кто-то будет заниматься тем, что укорачивается.
Да, это правда.
А может быть, тогда по-другому составлять эти несчастные социологические опросы? Может быть, вот эти надо задать...
Вот тут профессионал.
Да. Я еще не говорил об этом поводу.
Если так ответят эти 60%, как ответил я, вот мне нужна экзистенциальная свобода, а конкретная нет. И вот это будет опубликовано, но, может быть, они тогда посмотрят, наконец, сами на себя без иллюзий, и им станет стыдно, что 60% говорят, а нам не нужна свобода.
Интересно. Может быть, нам пора выходить уже на сводку новостей, а я скажу, что на волнах радио «Свобода» вы слушаете. Мы все слушаем программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. У нас в гостях журналист «Эхо Москвы» Ксения Ларина, профессор Высшей школы экономики Иосиф Михайлович Дзялашинский и писатель Игорь Еркевич. Мы продолжим после краткой сводки новостей. Нашу программу «Нужна ли нам свобода?»
Говорит радио «Свобода».
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге начался марш несогласных, впервые полностью согласованный с властями. В марше, по разным данным, принимают участие от 1 до 2 тысяч человек. На Международном экономическом форуме в Петербурге подписано 4 крупных инвестиционных соглашения. Предусматривается реализация проектов в области здравоохранения в Чечне, промышленности и энергетики в Калмыкии, а также туризма в Карачаево-Черкесии. Выступая на форуме, первый вице-премьер Сергей Иванов заявил, что к 2020 году Россия войдет в пятерку самых развитых экономик по размерам ВВП. В Петербурге в кулуарах Международного экономического форума президент России Владимир Путин встретился с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Стороны договорились о совместной работе по стабилизации двусторонних отношений. Папа Римский Бенедикт XVI принял в Ватикане президента США Джорджа Буша. На встрече обсуждались ситуации в Ираке и положение там христиан, проблемы Африки, в особенности гуманитарная катастрофа в суданской провинции Дарфур. Затронуты были и проблемы Латинской Америки. В Южной Осетии обстреляно село в Знаурском районе, тяжело ранено 2 человека. В МВД Южной Осетии утверждают, что огонь открыла грузинская полиция. В заявлении говорится, что Грузия на всей протяженности границы с Южной Осетией сосредоточила до 2500 полицейских. Грузия заявляет, что полицейские вели огонь по преступникам, проникшим из Южной Осетии. На севере Ливана войска продолжают обстрел лагеря палестинских беженцев, где закрепились боевики экстремистской группировки «Фатх аль-Ислам». Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
На «Радио Свобода» мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях журналист «Эхо Москвы» Ксения Ларина, профессор Высшей школы экономики Иосиф Михайлович Зелашинский и писатель Игорь Еркевич. Тема нашей передачи – нужна ли нам свобода? По этому поводу вы можете нам звонить. Нужна ли вам свобода? 8-800-222-12. Можете нам писать на пейджер в Москве 9-6-1-4-3, в Санкт-Петербурге 7-40-49-40, абонент «Радио Свобода». И, наконец, вот у нас новость. Можно по смс-ке нам слать сообщение 8-903-743-2801. 8-903-743-2801. Вот у нас смс-ки приходят. Пишут нам, маленьким бизнесом заниматься очень трудно, очень унизительно, если у человека есть чувство достоинства. Это, кстати говоря, действительно составляющей частью входит понятие свободы. Когда есть унижение, мало свободы. Но я хочу сказать, что...
А можно прокомментировать сразу?
Конечно,
да?
конечно.
Вот у меня в доме два магазина. А в одном работают женщины, девушки из, ну, одной из кавказских стран. Ты заходишь в магазин, они тебе улыбаются, они тебя проводят, они тебе подберут товар, они все время перед тобой, и такое впечатление, что они мечтают о тебе. И в другом магазине работают другие женщины. Они сидят за прилавками вот так.
А как другие, какой национальности?
Наши, родной, да?
Угу.
Смотрят на тебя, а вам что надо? Вопрос о достоинстве. У меня ощущение, что очень многие люди под достоинством понимают некоторое такое нежелание помочь другому и, ну, так сказать, работать для него. Желание постоянно доказать, что ты достоин чего-то другого, оно как раз проблема с точки зрения занятия малым бизнесом. Малый бизнес предполагает услугу другому человеку.
Мне кажется, что здесь все-таки деление национальности
не причина.
Потому что я могу вам привести ровно наоборот,
конечно, пример.
У меня тоже два
абсолютно
магазина.
Абсолютно согласен. Да. Я просто о проблеме. Достоинство и свобода...
Я тоже не совсем согласен. Я, кстати, только что вернулся с Алтая. Вот некоторые меня упрекают, что я езжу только за границу, там, в Болгарию, в Румынию.
В Румынию.
А в Румынии я только что был. Там был фестиваль в городе Сибию, где показывали спектакль «Жизнь с идиотом». Так что я тоже там был. Но я вам должен сказать, что вот мы живем в стране. Она просторная. В 37-м была песня о том, что нет такой другой страны, где так вольно дышит человек.
Душит человек.
Но я вам скажу, хочу сказать, что мы совершенно не знаем нашего богатства, потому что, ну, Алтай, Алтайский край, ну, мне казалось, ну, конечно, хорошо, там, наверное, Южная Сибирь, но когда я проехался сейчас по Горному Алтаю...
Красота, да?
Ну, я не знаю. Там, кстати, была гонка, там, наверное, такая было ралли «Пекин-Париж». Это второе ралли после 1907 года. И вот 138 ретро-машин ехало по Алтаю. Одна сломалась, конечно, из нее выкатился один грек и один швейцарец. Грек сказал, что он перекрестился, когда переехал границу России, потому что монголец сказал, дорог нету. А у вас как тут хорошо. Я подумал, вот, честное слово, вот вольный грек говорит добрые слова о нашем замечательном алтайском край, а швейцарец посмотрел вокруг, сказал, это похоже на Швейцарию, то есть сделал самый высший комплимент какой. Я подумал, как вот, это так же, как со свободой. Вот мы что-то знаем, какие-то уголки нашей души, а не знаем, что есть прекрасные уголки, которые мы просто не осваиваем. Вот Бердяев – это единственный русский философ, который действительно сделал свободу главной темой своего творчества. Он писал о свободе духа. Кстати говоря, он протестовал против свободы выбора. И тут правильно наша радиослушательница сказала, Наталья, да, что свобода выбора, или я что-то неправильно, чтобы Наталья... не очень важно. Кто-то сказал, что свобода выбора – это не основная свобода. Это как бы подсвобода, если я уже, так сказать, продолжаю эту тему. А основная свобода – это свобода духа. И, наверное, главная свобода в человеке, все же согласишься мне или нет, это когда ты даешь свободу своему духу, не там, телу, не материальным каким-то ценностям себе, а этот дух тебе и показывает. То есть он вычерчивает назначение твоей жизни. И вот, будучи на Алтае, я думал о том, насколько мы плохо себя знаем. Вот и в территориальном смысле, и в душевном. Mm-hmm. Кроме того, я еще сделал наблюдение. Вот говорю комплименты Алтаю, просто действительно полюбил. Реально полюбил. Там замечательно свободные люди. Вот такие южные.
А в чем это выражается?
А потому что они... До них вот те верховные рассуждения власти о том, кто будет там наследником или еще что-то, они проходят через какие-то фильтры.
То есть им пофигу, кто будет наследником власти.
Они скорее, да, им пофигу, но надо сказать, что при этом они скорее принадлежат к тем 20%, которые достаточно адекватно воспринимают жизнь.
Но на выборы они ходят, скажи мне. Подожди, это очень важный момент. Вот ты этим восхищаешься, что им все равно, кто будет руководить страной.
Я был довольно большого начальника. И тут, кстати говоря, в эфире «Радио Свобода» Володя Рыжков сказал довольно забавную фразу. Говорит, чем начальник больше ворует, тем больше у него в кабинете портрет Путина. А я тут прихожу к начальнику, у него вообще нет. Знамя стоит, а Путина нет.
Но я украли.
Я ничего не сказал. Я подумал, ну, может быть, он вообще не ворует. Подумал я про этого начальника. То есть есть какие-то вещи, которые радуют правительство.
Нет, подожди, давайте на этом остановимся. Да, очень важный момент. Да. Вот ты привел пример, да, что, по сути, им меньше всего их интересует, что такое что политика в стране, я так поняла.
Я знаю, куда ты меня ведешь.
Это тоже свобода от чего?
Я скажу, да, я знаю, я понимаю.
Свобода от ответственности за собственную страну, за свою родину. Есения, это что же свобода
на самом
такая?
Деле, они просто знают, есть Москва, а есть мы.
То есть без нас все решают?
Да, нет, ребята, я же из Хабаровска, я воспитан в Хабаровске. Что там у вас в Москве делается? Это нас вообще не колышет.
Так не колышет и не колышет до тех пор, пока не придут и не заберут.
Придут. А туда вот на Алтае не придут.
Да как? Чего, вот Ерофеев пришел.
Я пришел. Во-вторых, я там походил по местному музею. Самый интересный алтайский художник, ну, в каком году умер, кто догадается? Ну, понятно, в 37-м расстреляли. Понимаете, то есть, в общем, дошли и на Алтае нашли, уничтожили. Там был пан Галин для них. Там, ну, в общем, чего так только не было. У нас Эмиль Викторович из Москвы. Мы вас слушаем, Эмиль Викторович. Алло.
Потеряли контакт.
Мы потеряли Эмиля Викторовича на минутку. Ну, мы его обретем, потому что он нам часто звонит. Владимир Георгиевич из Петербурга. Слушаем вас. Неужели мы ее тоже потеряли? Это... Что ж такое, мы теряем людей одного за другим? Ладно, Иван из Москвы напишет. Свобода порождает раздумья, а не печаль. Ну вот я думаю, что Иван не был в тех местах, где, наверное, свобода все-таки иначе воспринимается. Угу. Как ты думаешь, правда? Все-таки не только печаль, а вот
почему
радость этой свободы.
Свобода рождает мысль, свобода рождает сомнение. Для меня это самое главное. Вот у тебя маленький ребенок, у меня маленький ребенок, который учится в школе, который, к сожалению, все больше и больше опять становится советской. Когда сужается пространство выбора у ребенка, когда его загоняют в готовые клише, то, что мы переживали в брежневское ли время, мы все учились и в школах, и в институтах. Это ужасно. Потому что моя мечта, чтобы мой ребенок все-таки понимал, что такое свобода, чтобы он не говорил мне: «Мама, я так не могу сказать, потому что Марья Ивановна решит, что я сошел с ума». Понимаете? Я это пережила, я не хочу, чтобы мой сын это переживал заново, потому что это ужасно калечит душу. Вот Игорь говорит про то, что брежневское время было, вы были свободны. Вы знаете, я вам честно скажу, я себя не люблю в это время. Я и не понимала многих вещей. Я себя не люблю. Не потому, что я мало знала. Я вообще не представляла себе, что такое жизнь по-настоящему, что такое свобода духа, о чем Виктор говорит. Это открывается потом, постепенно. Хорошо, что у меня был дом такой, такая семья, которая мне приоткрывала эти тайны. Тайны, действительно, тайны. Потому что это были тайны. Это вот ночью, чтобы никто не слышал. Вот радио «Свобода» слушали. Все же это проходили.
говорил, что я был свободен. Я, конечно, сейчас в миллион раз свободнее. Я говорил, что общей свободы, вот общей, было, моей было меньше. А, вообще, я тогда еще был не писатель.
Я тоже не была журналистом.
Ну да.
Я вообще училась на другую профессию.
Общей свободы было больше, потому что огромное количество людей понимало, чего оно хочет. Понимаете? А сейчас оно этого не понимает.
Ну...
Не знаю, это тут...
Потому что сейчас у них есть...
Мне кажется, что Игорь, как писатель, говорит парадоксами, безусловно, безусловно. Я думаю, что при советской власти вам бы не удалось ни написать ни как кто, чего и почему.
Даже подумать
на этом не удалось бы.
Поэтому я дождался, пока она кончится, и стал писателем.
Вот интересно, что у нас вот люди очень искренне... Константин говорит, бессмысленно говорить о свободе. То есть такое впечатление, что эта тема для многих людей тема табу. Потому что только отсутствие смысла это значит абсурд, а следовательно ее надо закрывать, потому что иначе может что-то обрушиться на нас. Ксюш, помогает ли тебе свобода? Вот радио «Эхо Москвы» действительно свободное радио,
да.
Но пока свобода. Помогает ли тебе свобода как журналиста?
Вообще,
свободный журналист, это кто такой?
Ну, что значит, кто такой?
Да.
Это, во-первых, человек, лишенный всяких предрассудков, да, и, что называется, целесообразности в государственном масштабе. Я никогда не работала в государственных средствах массовой информации, и я знаю, что я не смогу. Я абсолютно избалованный человек, я тут отдаю себе отчет.
Вот видите,
абсолютно.
Действительно,
да. Я становлюсь...
Роскошь.
И если здесь, тоже очень интересный момент, насколько все относительно. Если на радио «Эхо Москвы» я себе, как на радио «Свобода», сидя здесь, да, я себя считаю свободным журналистом и свободным человеком, то кто-то про меня скажет, она неуправляемая. Я знаю этого человека, который также мне предоставит уникальную возможность не заниматься больше журналистикой, если, не дай бог, действительно наша свобода сузится до размеров этой комнаты. Вот и все. Вот тебе ответ. Все относительно. Так же, как и про тебя говорят. Про тебя что говорят? С тобой можно договориться? Это и с Рафимом можно договориться, говорят они. Да? Можно?
Нет.
Уже нет, наверное.
Дело в том, что они не говорят это. Они не говорят. Я вот, когда меня повыгоняли в 79-м году, и откуда можно было повыгонять за тот самый Метрополь, который ты вспомнила, то шли годы, и... они так на меня осерчали, что...
8 лет.
Да, 8 лет. Я просидел вот в темноте. И они так осерчали. Где-то к 8-му году я думал, ну, может, они какую-нибудь такую ласточку пошлют или весточку дадут, что, мол, ну, вот все уже, ты, в общем, 8-то лет. Ну, там что-то такое, может быть, с тобой, может, вместе сделаем. Ничего. А потом, когда началась перестройка, один мой друг решил проверить мою святую честность и искренность, заглянул в архивы, тогда в какой-то момент был, он пришел такой обескураженный, говорит, слушай, так ты же героем был, что они там только о тебе не писали, в смысле гадости, вот эти. Вот. И я подумал, боже мой, как легко быть героем, и достаточно было просто... один раз сказать себе, что я не пойду. Вот не пойду, тогда и все. И они, ах, не пошел, все. И вот сиди хоть 10 лет, хоть 20, и просто пропади пробуй. Не было вот этого времени, которое для некоторых радиослушателей кажется проклятым или проклятым, да, Горбачевского. Ну, в общем, это бы не прощали.
Но сегодня же все-таки другую цену платят люди.
Другую цену. Другую.
Несоизмеримую с тем,
но
чтобы...
Дело в том, что такое вот ощущение, что как бы локомотив, прицепив к себе вагончики огромного количества российских людей, покатил в сторону свободы. А потом машинист вдруг поменял.
Резко остановился. И все вагончики друг на друга наехали.
Нет. У одной станции он остановился, прицепил локомотив к заднему вагону и поехал в другую сторону. И все вот эти 20% говорят, куда это мы едем? А он кричит, в объезд быстрее. Анатолий из Москвы, будьте добры, ваше отношение к свободе.
Мое отношение к свободе очень простое, что не бывает свободы вообще, а бывает свобода в каждом данном отдельном случае конкретном. Вот мое отношение к свободе. И что понять, что такое свобода, достаточно противно. Перечислить не свободы, а ограничения. И вот поймешь, что такое свобода. А свобода вообще вы сами пришли к тому, что стали перечислять детали своей собственной биографии, понимаете?
Да, правильно.
Вот.
Правильно. Анатолий, абсолютно верно. Только перечисляя детали какой-то или своей собственной жизни, начинаешь понимать, где свобода, где нет. Точно, согласен. У меня нету. Слушайте, а вот у нас, значит, вот обещанная та четвертинка или треть людей, которые смотрят другими глазами на все. Это Наталья, она у нас тоже постоянная наша писательница. Она не звонит, но пишет нам. Шаламова мне не жаль, точка. Проповедник заветов Ленина получил то, за что боролся. Грех без казни не бывает, империя возродится. С удовольствием короновали бы Владимира Владимировича Путина. Бог даст, вымолим его, как царя российского. Вот пишет у нас.
Ну, Наталья говорит, как Ленин. Дело в том, что когда в 21-м году начались кронштадтские мятежи и прочее, то выяснилось, что народ категорически не хочет работать за бесплатно. Тогда Ленин, перед тем, как вести НЭП, сказал, ну, если им нужна монархия, да мы дадим им монархию, только чтобы власти были мы. Угу. Все.
Вот, собственно, вот вам да. Завещание Ленина.
Да, вот Шаламов, ну, она просто не понимает трагедии этих людей. У меня дедушка абсолютно, его судьба адекватна судьбе Шаламова. Он его расстреляли в 1938 году. Я ничего о нем не знаю, поэтому... А он был, в общем, они все были коммунистами, притом там вообще жуткая история. Ведь я у тебя каким-то боком ассоциируюсь с коммунистической партией Палестины.
А вы...
Ну, хоть каким-то. Дело в том, что мой дедушка один из создателей Коммунистической партии Палестины.
Вот откуда все.
Вот хоть стой, хоть падай. Он там был с 29 по 31 год. И они стреляли, насколько я понимаю, в англичан и верблюдов, да. Которые везли англичан, и за бархан. Потому что как еще можно было строить, ну, так называемая внешняя разведка. И вот только две справки о нем осталось. Да, справочка о реабилитации, справочка о том, что он один из создателей Коммунистической партии Палестины. Просто я сейчас себя наставлю на место этих 60%. Да, вот мне кажется, что они чудовищно боятся своего прошлого. Но я вот психически не слабый парень. И, по-моему, психологически тоже. Но вот я боюсь этих двух справочек, потому что я не понимаю, как к ним относиться. Понимаете, мне кажется, господа в Кремле, они очень точно ловят народ... На этом, потому что вот вся эта истерия с памятниками, а у нас в Псковской области лежит непохоронено 1,5 миллиона. Вы знаете хоть одну большую биту в Псковской области? Я нет. А там 1,5 миллиона. И вот они ловят очень четко. Русские боятся своего прошлого. И вот, может быть, то, что мешает русской свободе, это страх прошлого.
Вот это очень правильно.
И, кстати говоря, незнание своей истории.
Почему? Они ее знают.
Вот я если
говорю, они ее знают. Просто как-то очень, как-то каждый на себя надевает это. Как
а вот Наталья шкуру. Напишет одно, а вот Татьяна пишет совершенно другое. Является ли Солженицын свободным? По-моему, нет. Так как он согласился принять госпремию от Путина. Человека, который жестоко попирает свободу и права. Вот вам и русская свобода. Слава Богу, что у нас есть Наталья и Татьяна. Другое дело, что можно не соглашаться ни с той, ни с другой, но если бы эти наши уважаемые женщины жили бы при Брежневе, то я думаю, что мы бы эти сообщения зачитывали, по крайней мере, без их имен.
А вот скажите, очень важно, мне кажется, Игорь, вот себе вещь произнес по поводу страха перед собственным прошлым, который, собственно, очень нас хорошо. Больше всего и держит в этом оцепенении, в том числе и перед той свободой, о которой мы говорим. А вот давайте возьмем другой пример, вот в Германии. Там же этого не произошло. Ведь вы больше, наверное, про это знаете. Почему там все-таки успели за очень короткий срок избавиться от этого страха перед собственным
прошлым. Я только что вчера
уж такая драма.
Я только что разговаривал вот вчера с моим немецким другом, который крестный моей маечки. Угу. Он немец. И ты знаешь, он говорит, что в Восточной Германии огромное количество людей голосует за коммунистов и социалистов.
Это, кстати, очень странно, что именно в Восточной Германии не нацистов больше.
Их называют вот этих коммунистов, социалистов рэпистами, то есть рэйп, то есть те, которые изнасиловали эту часть Германии. Голосование доходит до 40%. Вот у них там свободная печать, у них вентилируемое общество, им все выложили. Там не штази разобрались, mm-hmm. да, выяснили, сколько народа работало в штази, там миллионы работали. И все равно молодые люди тоже, связь поколений, вот это очень сложное, они за штази. И там 30-40% за них, 6% левой интеллигенции в западной части Германии их поддерживают, просто за то, чтобы эти тоже были. И совершенно горько сказал как раз вчера Гроку фразу, он сказал, что если бы кто-то в Германии сказал, что мы хотим вернуться к Гитлеру, вот это такое, то это было судебное дело. Но когда говорит, что Сталин от Германии был положительное явление, то это считается нормальным. И вот это вот парадоксы. Тоже вот парадокс. Но вот, вот я сначала думал, что это в нашей стране вот так как бы вот завёз такой червь, но что КГБ это единственная организация, которая сохранила свою честь, бюро, честь в какие угодно знаки препинания, да? Угу. Но дело в том, что в Германии это уж. Там же, ну вот все налицо, и у каждого там свои евро есть. А если у тебя нет работы, то вот тебе возьми на просто от государства подачку. Нет. Федор из Петербурга, что вы скажете по поводу свободы?
Ну еще по поводу свободы я что хочу сказать?
Будьте добры.
Вот самый у нас в стране, если взять, самый свободный это президент, и самый несвободный это рабочий. Чем выше чиновник по должности, тем он свободнее. Он может над другим командовать и ограничивать его свободы. Вот и все.
Точно.
А свободное от работы время ограничить свободы. Милиция, куда сходи, попробуй. Даже вот пробежку делаешь иногда, тебя останавливают, документы. Ну какие документы могут, когда ты бегаешь?
Федор, замечательно. Между прочим, действительно, вот у нас свобода безнаказанности и садизма, она такая иерархическая. Чем дальше, тем больше, чем дальше наверх, тем больше свободы делать то, что хочется. И насчет вот этой пробежки, это вот такая метафора, да? Действительно, человек вышел
в трусах практически
побежать, а ему милиционер говорит...
Ваши документики, гражданин.
Уважаемая Ксения Ларина, пишет Вартан. Как вы думаете, после 2008 года свобода с большой буквы будет мало или много?
Ну, так уж значит, мало или много. Ну, на каких весах мы с вами будем это мерить? То, что ее становится все меньше и меньше, это факт. И я думаю, что все это замечают, в том числе и наши слушатели.
Так, а что, вот, Иосиф Михайлович, вы можете сказать по поводу свободы в экономике?
Как у нас вот давайте я сначала воспользуюсь парадоксом Игоря и скажу, что на самом деле страх не перед прошлым, а перед будущим. Дело в том, что прошлое мы знаем и, в принципе, во многом его одобряем. И все опросы показывают, что отношение к прошлому вполне положительное.
У кого?
У кого? У большинства населения.
За... Как это?
Опять 60%.
Да вы что?
Вот пишет в женщину, взрослый, с высшим гуманитарным образованием, что женщина. Ей не жалко мужика, который отсидел 25 лет.
Неужели их большинство?
Большинство,
пусть
я уверяю.
Пусть она относится к Шаламову как писателю как угодно, но он отсидел 25 лет.
Еще разочек. Это были огрехи бурного строительства великой страны.
Перегибы.
Таких огрехов полстраны легло.
Не надо, неужели нет? Подождите, вы отвечаете за свои слова?
Абсолютно
60%
абсолютно
положительно все. Оценивают да. прошлое советское страны. И сталинское время.
Но со сталинского ряда были перегибы. К сожалению, были перегибы. Но победили в войне или не победили?
Нет, ну тут
же... Спокойно.
Мы голосовать будем, победили мы или нет.
Так вот, вопрос в этом. Значит, на самом деле у большинства людей сейчас страх не перед прошлым, оно понято или кажется, что понято.
Ничего подобного. Страх... Я сейчас буду спорить категорически.
Да спорьте, сколько хотите.
Хотя у нас нет времени совершенно.
Страх перед будущим, потому что большинство людей не знают, что будет. А свобода... Это возможно.
Да они не знают, что было.
Да ну что, зачем им знать, что было, в конце концов? По большому счету.
Я хочу сказать, что можно присоединиться к вашим словам и сказать, что у нас есть страх перед будущим, страх перед прошлым.
Перед
настоящим. Вот начинается свобода.
И когда мы испытаем эти все чувства, то тогда у нас откроется наш клапан, последний клапан внутренней свободы. Вадим Александрович из Петербурга, будьте добры.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел сказать по поводу свободы. Вот мне сейчас как бы... Я совершенно считаю себя свободным.
Да.
Ну вот я еду с Соснового Бора с дачи и проезжаю воинскую часть. И из-за забора я вижу портрет Путина примерно 4 на 5 метров в воинской части висит. Вот. А по Гражданскому проспекту я здесь рядом живу. Продают унитазы.
И там и тоже,
вот там тоже портрет Путина, ну, правда, поменьше. Где-то, значит, сантиметров, наверное, 30 на... или 40 на 50.
А на каком, извините, вот месте там портрет Путина?
На гражданском? На каком месте? Вот около
нет,
этого
на
самого...
на унитазе, что ли?
Нет, не на унитазе, к счастью. Они боятся, что их посадят, если будет на унитазе. Поэтому висит он там, так сказать, около администратора. Ну, абсурд, вы понимаете, что опять 37-й год, опять культ личности, что ли? Ну,
да.
Просто обсудить, особенно Ксения Ларина, мне нравится женщина. Я ехал, слушаю и «Свободу». К сожалению, приходится в последнее время слушать больше «Свободу», потому что «Эхо», похоже, там забалтывается несколько. Спасибо вам большое.
Спасибо. Я думаю, что критику можно и принять, а можно и не принять. «Эхо» замечательная радиостанция.
Забалтывается, он замалчивается, имел в виду?
Я думаю,
что... Он забалтывается больше.
Иногда... Нет, замалчивается, не сказал. Забалтывается. Ну, в общем, Андрей из Одинцова пишет, что в России людям свобода не нужна. Власть обобрала народ до нитки, все молчат. Пенсии, зарплаты в провинции смехотворные. Марши не согласны жестоко пресекаются. Ну, понятно, тут ясно. Свобода осталась на старой Пенемском переулке. Андрей Одинцова так вот думает.
Они не молчат, между прочим. Они идут голосовать и отвечают на то, что жить стало лучше, стало веселее, отвечают своим голосом, к сожалению.
Вот в этом, где мы сидим сейчас.
В Старопименовском.
Юлия Латынина на радио Москвы сказала однажды, что в России свободы не было, а есть воля. Это старый русский спор. Да. Но мне кажется, что вот здесь наши особенности такие национальные, что у нас как бы нам нужна вольница, нам свобода не нужна.
Мне нравится воля
это
к свободе.
Опасная такая оригинальность, потому что мне все-таки думается, что надо вернуться опять к этому понятию бердяевскому. И вот с чем он действительно сильная, яркая фигура, вот этой свободы духа, философия свободы у него есть. Книга дореволюционная, есть еще вторая книга, посвященная свободе, уже написанная в эмиграции. И мне кажется, что вот он, человек, который сочетал в себе аристократию, да, и вообще русскую интеллигенцию внутри себя, да, был марксистом какое-то время, вот дает представление о том, что русская душа способна, преодолев разные соблазны и сословные все, все-таки прийти к свободе и что-то сделать. Вот в этом смысле это для меня большой пример. Нам надо уже закругляться, то мне надо еще сказать, что сегодня в эфире с 19 до 21 часа «Дороги свободы», который ведет Дмитрий Волчек. Ну вот, а мы вот завершаем нашу программу «Энциклопедия русской души».
Мне кажется, внешние ограничения, они меньше должны играть роли для нас, это чем все остальное.
Это
потому что известная же история про то, что свободно можно быть и вообще в зоне.
И вообще внутренняя свобода. Да. Нам осталось просто 3 секунды. Ксения Ларина у нас была, Иосиф Михайлович. Терпел, наконец, не выговорил. Мы говорили о свободе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы внимательно рассмотрели предложение американской стороны.
В условиях глобализации ООН является наиболее подходящей организацией.
Советовал не ходить 11 июня на какие марши.
Ростехнадзор занимается в основном поборами.
В результате мы договорились о стратегическом диалоге.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.